7:07 в Москве. Сегодня воскресенье, 20 февраля. Начинается утренний разворот. У микрофона Марина Максимова. Всем доброе утро. Моя коллега Оксана Пашина по-прежнему болеет. Пожелаем ей скорейшего выздоровления. Будем надеяться, что в следующие выходные она присоединится к нам. Но в студии я не одна. Помогать вести этот эфир будет мне звукорежиссер Николай Котов. Теперь о программе, собственно, на ближайшие два часа. Знакомить с новостями каждые полчаса вас будет другой мой коллега Роман Плюсов. До конца этого часа еще исторический календарь от Якова Широкова. Затем после 20:00, ну и, кстати, буквально через минуту мы поговорим о погоде, обязательно, это актуальная информация. 8:00 и 8:30 новости, а затем после 20:30 не прошедшее время от Майи Пешковой.
В эфире вам рассказывают не все.
Das ist fantastisch. Леонид Радзиховский о ситуации вокруг жены бывшего мэра Москвы Елены Батуриной.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
7:08 в Москве. Самая актуальная информация в О погоде. Минус 15 в Москве, давление 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 79%. Прогноз на сегодняшний день синоптики немного подкорректировали в сторону тепла. Ну, если можно так назвать. Если теплом можно назвать минус 12-14, по области до 17 мороза. Небольшая облачность, без осадков, условия для гололедицы, наледи, сосулек, ветер будет злой, северный, его скорость от 2 до 7 метров в секунду. Что касается погоды на ближайшие несколько дней, ну, будем надеяться, вдруг синоптики еще и подкорректируют и завтрашний, и послезавтрашний день, но тем не менее. Понедельник без осадков минус 15-17 по области до 20 мороза, но вот ночь предстоящая будет холодной, минус 24-26, местами до 33 по области. Вторник, ночь на вторник точно такая же, минус 24-26, местами до 33 мороза. Днем минус 15-17 по области до 20. И затем ослабление мороза как раз на праздник, на 23 февраля. Во-первых, ночь уже не такая холодная, минус 17-22, а днем минус 10-15, можно сказать, уже всего лишь по сравнению с предыдущими днями. Четверг, постпраздничный день, 24 февраля, переменная облачность минус 14-19, это ночью, а днем еще чуть-чуть теплее, переменная облачность без осадков минус 7-12.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Разворот.
Ну что ж, начинаем утренний разворот. Я напомню, как можно с нами связаться. Телефон 363-3659. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-985-970-45-45. А теперь, собственно говоря, первая тема разворота. Тема продиктована новостями вчерашнего дня и продолжение сейчас, если вы слышали выпуск новостей в исполнении Ромы Плюсова, и продолжаются эти новости сегодня. Новости приходят из Кабардино-Балкарии. В Прельбрусье, в поселке Тарскула, обезврежена заминированная легковая автомашина, которая была начинена взрывными устройствами. Действительно оказалось, что там есть взрывчатка. Из-за этого накануне была эвакуирована гостиница, где останавливаются горнолыжники. Сейчас, не знаю, кстати, какая температура сейчас в Прельбрусье, но сейчас разгар сезона горнолыжного, как раз февраль и март еще кататься можно. И в том числе из Москвы, из других городов, туда ездят каждую зиму наши горнолыжники. Что же произошло накануне? В пятницу вечером двое неизвестных под видом милиционеров остановили автомобиль «Соболь», в которой находились пятеро туристов из Москвы и водитель, и расстреляли их из автоматов. В результате трое туристов погибли, двое были госпитализированы. В тот же день поздно вечером около 30 кабинок обрушилось в результате взрыва на канатной дороге на горе Эльбрус. Но, правда, в этом случае жертв и пострадавших нет. Вот такова ситуация. При этом я напомню, что уже в течение определенного времени различные наши чиновники и даже самый главный представитель нашей страны, президент, говорили о необходимости и озвучивали планы по развитию туризма на Северном Кавказе. Говорили в том числе и о горнолыжных курортах. И говорили, что необходимо бороться. Вот, например, Дмитрий Медведев недавно, совсем недавно, перед вылетом на Давосский экономический форум говорил, роскошь поможет покончить... Ну, это не его слова. Роскошь поможет покончить с терроризмом, будет создано 160 тысяч рабочих мест, это пишет зарубежная пресса. Это покажет, вот это уже слова Медведева, что мы способны бороться с бедностью и терроризмом с помощью туризма. Вот поэтому у меня к вам вот такой вопрос. Может ли туризм, верите ли вы, что туризм сможет победить терроризм? Что именно такими методами можно бороться с терроризмом, например, в данном случае на территории Кабардино-Балкарии. Вот при Эльбрусе, туда ездят наши туристы, можно ставить там гостиницы, есть планы по строительству различных, даже в том числе дорогущих гостиниц, делать там курорты. И при этом вот такие новости приходят в последние несколько дней. Так верите ли вы, может ли туризм победить терроризм? Плюс 7-985-970-45-45 – это телефон для ваших смс-сообщений. И телефон прямого эфира 363-3659. Алло, доброе утро. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Станислав, Москва.
Станислав, как вы считаете, может ли вот такие планы нашего руководства, то есть может ли туризм победить терроризм?
Нет, я считаю, что ни в коем мере туризм никак не может победить терроризм.
Почему? Подождите. Ну вот ведь что такое туризм? Имеется в виду же не только сами туристы, а ведь речь идет о том, что откуда у нас терроризм? Терроризм у нас от того, что люди не устроены, не обеспечены, нет работы, нет денег. И вот они начинают заниматься терроризмом. А что такое туризм? Туризм – это строительство инфраструктуры, гостиницы. Вот там можно пойти работать, метродотелем, не знаю, еще как-то. Деньги пойдут туда. Алло, Станислав? Так, Станислав сорвался. Каково ваше мнение? Может ли туризм... туризм в большом таком понимании слова, не только сами туристы. Туристы туда и так уже ездят. Может ли туризм победить терроризм? Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Сергей.
Сергей, откуда звоните нам?
Из Москвы.
Из Москвы. Скажите, может ли туризм победить терроризм?
Я вам приведу очень интересный пример. У меня были друзья москвичи, которые в начале 90-х годов сумели купить умирающий горнолыжный курорт на Кавказе. Угу. Называть место, иначе ребятам попадет. Они вложили туда много денег, все было хорошо организовано, но первый шок для нас был, мы были очень хорошие друзья, когда они построили, отремонтировали гостиницу, оснастили ее почти по европейскому классу, наняли местных, что очень важно для вашей темы, работников, горничных, уборщиц и прочее, 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 прочее. В один прекрасный день не приходит на работу, а в гостинице нет ни штор, ни покрывал на постелях. Шок. И вдруг через 3 дня вся деревня ходит в платьях, шитых из всего этого. Понимаете?
То есть,
они поснимали все это, забрали домой и пошили себе тряпки. Местные женщины, которые работали горничными и прочее. А мужики поломали машины, сняли их запчасти, поставили на свои и продали. Там работать очень тяжело. Ребята перепродали потом. Гостиница, плюс ко всему, там сель прошел. Но все равно работать с местным населением по европейским нормативам это невозможно.
Но подождите, ведь это же получается, что такой вопрос, один в поле воин или не воин. То есть здесь вот получается, что ваши друзья выступили с некой инициативой, а теперь это будет как государственная политика. То есть
да какая государственная деньги? Политика? Вы можете научить человека чему угодно, но есть традиция местная. Они не способны работать по европейским требованиям.
Не, ну подождите, опять же, традиции. Но я так понимаю, что стащили они эти покрывала, занавески и что там еще, именно потому что там, не знаю, словно ходить было не в чем.
Да нет.
А потому что зарплату просто... они получили там один месяц, второй это, месяц, но этого
это
мало.
Это вообще понятие относительное. Какой хороший специалист будет работать там, где любой местный не понимает, что это надо шить себе тряпки. Из штор можно сшить одежду. Это не бедности. Это не от бедности. Понимаете?
То есть вы считаете, что это менталитет, и здесь ничего не поможет?
Не менталитет. Просто в осознании своего местоположения. Да, может быть, менталитет. Может быть, менталитет.
Хорошо. Ну вот смотрите. Ведь их же можно... Опять же, да, я говорю о том, что это там случай, получился, который случился с вашими друзьями. Но ведь если объяснить людям, что туристы – это хлеб. И, кстати, например, в интернете очень многие комментарии на вот эти трагические события в пятницу, когда расстреляли туристов московских, местные кабардино-балкарцы пишут, что это не могли быть местные. Почему? Потому что туристы для них это хлеб. Потому что они с туристов как раз зарабатывают деньги.
Ну, может быть, за это время что-то изменилось. Это было почти 20 лет назад. То есть это был 93-й год.
И смотрите, если там не будет туризма, за счет чего они вообще жить тогда будут?
А за счет
то есть
чего
понятно,
они...
что это... Нет, это в любом случае дотационный регион. Он сейчас такой.
Понимаете, ведь... дотационно для руководства. Как население жило по своим обычаям, традициям, как оно кормило со своих баранов и овец, так оно с них и кормится.
Угу.
До населения все равно ничего это не доходит. Если он будет работать где-то, то он будет отстегивать бакшиш своему, тому, кто его пригласил, кто его сюда нанял. Им опять будет попадать не столько, сколько нам кажется. Мы опять сюда идем со своими мерками европейцев.
Угу. Все понятно. Спасибо большое. Несколько смс-сообщений. Вот Сергей из Магнитогорска пишет. Опыт Израиля доказывает, что туризм проиграет терроризму. Сергей, но, по-моему, туристический поток в Израиль, он не иссякает. И количество, в том числе, россиян, еще особенно после того, как у нас облегчили визовый режим, и количество россиян, которые ездят в Израиль каждую там весну, лето, там, не знаю, кто-то, может, даже зимой, в общем, как раз показывает о том, что ничего подобного. Могут туда и люди ездить, и хорошо отдыхать. 363-3659, алло.
Алло.
Доброе утро, как вас зовут?
Меня Рашид.
Рашид, откуда нам звоните?
Махачкала.
Махачкала. Рашид, как вы считаете, помогут ли планы развития туризма победить терроризм?
Я считаю, что нет. Конкретно вот касаясь Махачкалы, знаете, вот у нас море, Каспийское, берег, все такое.
Да.
Приезжают люди, то есть даже вот мы знаем, что террористы у нас так радикально настроены, что им не нравится... Из продажи спиртных, табачных и такое, они против этого борются, правильно же?
Mm-hmm.
А люди, приезжающие, то есть европейские настроенные, да,
yeah.
Они то есть позволяют себе снять верхнюю часть купальника на берегу и так далее. Это их раздражает. Знаете, не говоря уже о них, для меня, даже меня, у которого моя жена, например, она даже и купальник не одевает. Она в платье, как он, в легком сарафанчике купается.
Угу.
В море. А вот я конкретный пример привожу, который я видел.
Да, я понимаю. А почему, как вы считаете, нельзя пойти? Ведь, опять же, я могу привести вам пример, например, Турции или Туниса. Особенно вот у меня просто много друзей ездили в Тунис, как раз где, условно, есть такая рекреационная зона, такая туристическая, вот именно
да,
как
да.
раз гостиницы, да, и побережье. Вот там можно ходить без верха, в купальнике, без купальника, как угодно. Но когда ты выходишь за условный забор, да, где вот заканчивается вот эта туристическая зона, там уже нужны, как раз всем говорят, что там даже туристы, значит, женщины ходят там, может быть, в легких каких-то там рубашках, ну, которые вот там до запястья, да, без вырезов, без разрезов, просто легкая светлая одежда сверху, ну, которая закрывает все тело. Вот такой вариант возможен?
Возможно. Почему? Ну, опять же, получается, за эти зоны местное население нельзя пускать?
Ну что значит нельзя пускать? Ведь это же можно же сделать некий компромисс, да? Где-то есть туристические зоны, да? Где-то нет. Где можно подойти? Ведь там-то, ну, опять же, ради привлечения денег, ради создания рабочих мест.
Я согласен. Я как гражданин рад и двумя руками за этого. Но я вот за террористов, например, как они рассуждают, понимаете? Приезжают, раздеваются, показывают и так далее. То есть, ну, не знаю, по-моему, будет тяжело. А так, ну, туризм – это не тот способ борьбы с терроризмом. Это однозначно мое мнение.
Вот у нас звукорежиссер Николай Котов что-то хочет вам сказать.
А вот у меня такой вопрос. Ведь у нас же Кавказ не весь вот радикальный такой мусульманский. У нас же много есть регионов, даже не которые входят в состав России. Там, допустим, Абхазия, где люди приезжают. А вот если будет такая ситуация, что люди больше потянутся в те регионы, где вот разрешено все. А что тогда ваш регион предпримет? Он, ну, допустим, вот где вот такие запреты, он будет более, опять терроризм возрастет еще больше в таких регионах?
Нет, мы же говорим о борьбе с терроризмом, правильно?
Ну да, но как, а здесь вот скажут, вот нас так обошли, вот плохо, допустим.
Ну, наверное, вот такой урок только поможет, может быть, я так думаю, чтобы вокруг везде все процветало, именно у нас голодные ходили, правильно?
Ну, а тогда, опять же, обозленность будет уже в другую сторону.
Ну, вот видите. Получается, что то, что наши президенты говорят, уничтожать. Ловить и уничтожать. Я так думаю, так. Все не знаю, уважаемые.
Ясно. Спасибо большое. Да.
Спасибо. Вам спасибо. Да. Вам, что вы есть. Спасибо.
Ну что ж, вот получается, что да, ну вот не поможет. Это как вот опять же коллега Роман Плюсов у нас говорил, говорит, что первично, как один из первых вопросов, что первично, экономика или безопасность?
Не, ну вот это такая ситуация,
без безопасности
что...
экономики не может
ну,
быть.
Ну да, вот дело в том, что просто самое интересное такая ситуация, ведь же действительно есть кавказские регионы, там где вот, купайся, пожалуйста, свободно.
Ну в Абхазии такой... у нас сколько есть постоянно.
Да, вот по-европейски. Вот действительно, то есть такая ситуация вдруг возникнет, что ну, тот регион будет процветать. Даже не российский, он же как бы в состав России не входит.
Ну да,
вот,
зарубежный.
Зарубежный будет...
И деньги туда поедут.
Да, здесь вот...
За мандаринами опять же.
Как бы тут были в свое время информации, что даже в Грузии какие-то делают сейчас гостиницы, чтобы привлекать туризм. Да, вот.
Конечно.
Вот как-то вот у нас действительно с этим делом как-то вот непонятно.
Не получается. Ну вот видишь, ну, посмотрим. Уже, кстати, приходили еще накануне, вчера, новости о том, что количество туристов, которые сейчас вот даже планировали поехать в Эльбрусе покататься, вот оно уже снижается. Хотя, замечу, вот меня поразило вчерашнее сообщение, несмотря на попытки террористов испортить имидж Северного Кавказа как туристического направления, никакие программы по развитию туризма не будут меняться, заявил вчера РИА Новостям замглавы Федерального агентства по туризму Александр Радьков. То есть, вот, по крайней мере, что касается Ростуризма, то планы, несмотря на все вот эти нападения, они пока не меняют. Как вы считаете, поможет ли туризм справиться с терроризмом на Северном Кавказе? 363-3659. Алло, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Олег.
Олег, откуда нам звоните?
Я из Москвы, но сам сочинский парень.
Угу. Каково ваше мнение?
Ну, так как я сам горнолыжник,
так.
И Красную Поляну, значит, там Путин у нас катался, начинал еще в 90-х годах, когда первый стал. Я объездил и Терскол, и Нальчик, все города объездил. И в Махачкале был недавно, и в Грозном был 3 раза недавно.
Так.
Зная местные традиции и обычаи, скажу, что базис у нас – это политика, мое мнение.
Так.
Это не экономика, это политика. При советской власти был известный и Эльбрус, был известный и Терскол, и известный
Чигет
был. Ну, это наш Чигет.
Да.
Я хотел еще сказать Кибирда еще. И были там турбазы.
Да.
Ездил туда народ.
Да.
И не было никаких террористов, не было никаких националистов, никого не было. Все определяет политика. Как только наша власть осознает о том, что там необходимо поменять условия политические.
А что нормальные. Значит политические условия поменять, скажите?
А это нормально. Это когда люди видят, что у них есть работа.
Так вот же это как раз и предложение о работе. Строительство гостиниц, инфраструктуры. Смотрите, там подъемники доисторические, ну, просто времен динозавров. Кстати, нет, вот этот подъемник, который подорвали вчера.
Подорвали, это был
2009-го.
Я на нем самый первый катался, кстати.
Так вот, это как раз новый подъемник.
Я знаю, что он новый. Его не опору подорвали, там неправильно говорят. Там просто скинули трос управляющих. Как только власть осознает, что... им это надо.
Подождите, это властям нужно или это все-таки местным жителям нужно?
Власть осознает. Местные жители давно двумя руками
за. По их высказыванию они осознали.
Двумя руками за. Они все за. И то, что вот говорил, что в 93-м году тогда был, да, такой настрой, когда военную турбазу забрали, вот Кибердав, куда мы часто ездили, она до сих пор стоит с разбитыми стеклами. До сих пор сейчас стоит. Вот я был там, вот, в прошлом году.
Ну, вот смотрите, нам, вот, нам когда... Сергей, по-моему, если я не путаю, или Станислав, Сергей, по-моему, как раз москвич звонил и рассказывал как раз про друзей, которые пытались организовать там бизнес.
Да,
гостиницу сделали, все прочее. Ну и что, смотрите, стащили
так
покрывало.
Будет, потому что раз... люди просто...
Так это же местные жители. Ведь вы же говорите, что это нужно понять властям, а что местные жители это уже давно понимают. Так если они это понимают, они должны быть заинтересованы в том, чтобы
они
ехали
их. Они не будут никогда заинтересованы. Они будут заинтересованы, чтобы хлеб себе положить. Любой голодный человек, он всегда за хлеб ударится. И в давках, когда будет давка, создайте кучку голодных людей и бросьте им кусок хлеба. Вот так и сейчас у нас. Поменяйте политику. Поменяйте политику. Власть наша пока ходит по небу. Вот когда на землю она спустится, когда не будет у них ни ФСО, ни охраны, никого. Когда они будут сами приезжать туда. Вот когда Медведев и Путин приедут на Эльбрус, вот сейчас, вот они должны были завтра уже, уже прилететь туда. Без всякой охраны, без всяких моргалок, без всяких этих. Личным примером, как мужики, как на Кавказе, а там гордость. Покажите личным примером, если вы хотите, где этот клопонец, пускай приедет туда, который не знает ни местных, ни традиций, ни обычаев, ничего не знает. Они даже не знают, как с людьми говорят. А люди только за, и они за Россию. Поменяйте политические условия. Сделайте для людей нормальное, чтобы они действительно не бла-бла-бла, как у нас любят говорить, а сделайте при советской власти. Все катались, и все были счастливы и довольны.
Хорошо, спасибо большое, Олег. Ну что ж, Олег выступает за не просто туризм, он выступает за туризм высших должностных лиц, чтобы туда необычные...
Тут не надо забывать, что при советской власти были довольно-таки ежовые рукавицы.
Да, были ежовые рукавицы.
Так что здесь тоже не надо забывать такие вещи. Если что-то там происходило, то очень могли довольно-таки жестко загнать всех на Эльбрус.
Ну что ж, мы продолжим обсуждение этой темы сразу после новостей.
Разворот. Разворот.
7:35. Продолжается утренний воскресный разворот. Марина Максимова в студии, также звукорежиссер Николай Котов. Обсуждаем мы проблемы туризма и терроризма. Насколько они связаны и поможет ли туризм победить терроризм? По крайней мере, такие планы есть у наших властей. Они считают, что привлечение туристов и строительство гостиниц и всего прочего на Северном Кавказе поможет победить там терроризм. То есть, если туда придут деньги, если туда придут массовые туристы, то, соответственно, не будут там больше убивать, грабить и все прочее. Но что касается новостей, то я напомню, что в пятницу по дороге на горнолыжный курорт в Кабардино-Балкарии остановили автомобиль «Соболь», в который находились как раз пятеро туристов из Москвы и водители, и расстреляли их из автомата. В результате трое туристов погибли, двое были госпитализированы. Позже подорвали канатную дорогу на Эльбрусе, как раз новая канатная дорога, которая там построена. Сегодня уже подтвердилось, вот буквально час назад, меньше пришло сообщение, что саперы обезвредили заминированный в Эльбрусе автомобиль, который стоял, опять же, рядом с гостиницей, куда приезжают горнолыжники, а сейчас высокий сезон. Что я хотела спросить у вас. Как вы считаете, может ли, можно ли, по словам наших властей, туризмом ударить по терроризму? Поможет ли это справиться с проблемой? Плюс 7-985-970-45-45 это телефон для ваших смс-сообщений и телефон 363-3659. Пока прочитаю одну смс-ку. Был в 86-м в Кабардино-Балкарии по турпутевке. Очень понравилось. Ни намека на неприязнь не было. Думаю, это пришло извне. Максим из Перми. А как вы считаете? Алло. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Как вас зовут?
Сергей.
Сергей, откуда звоните?
Екатеринбург.
Екатеринбург. Подскажите, были когда-нибудь в Прельбрусе?
Нет.
Так, хорошо. Скажите, поможет ли вот туризм, развитие массового туризма, победить терроризм и наладить там обстановку?
Ну, предыдущие звонившие, в принципе, говорили правильные вещи, только они немножко тему не раскрыли.
Так.
Вот сам по себе туризм и финансовые вливания по его развитию, это достаточно однобокая мера.
Так.
И она сама по себе, конечно, терроризм не, как сказать, не исключит, не уберет.
Хорошо, а что поможет?
Необходимо, вот комплекс мер, предыдущие говорили, значит, вот местные традиции. У нас как происходило? Ставленник федеральных властей решал какие-то проблемы на местах, не зная местных каких-то, значит, обычаев, требований, предположим, да. Потом политический, вот предыдущий звонил, сказал, что нужно изменить политическую систему. То есть разрешить людям нормальные демократические выборы, чтобы они в состоянии были управлять сами собой. То есть
после этого они перестанут воровать, простите, просто не покрывало?
Да. То, понимаете, когда местные, скажем так, правильные, демократически выбранные власти и политика, невмешательство во внутренние дела, скажем так, национальных регионов, вот, позволит им саморегулироваться. И плюсом к этому пойдет уже вливание в туристический бизнес, то вот этот комплекс мер, он может повлиять на осознание того, что нам дали свободу, плюс нам дали возможность развиваться, зачем нам теперь терроризм.
Угу. То есть, собственно говоря, а что значит свободу и развиваться? Вот им сейчас дают возможность развиваться. Есть планы по строительству.
Откуда? Какое сейчас развитие, если сейчас все говорят о том, что там нет работы?
Так
нет
вот и хотят
людям самореализоваться.
Так вот нет. И предлагают. Вот и предлагают, что как раз то, что сказал Медведев перед Надогос. 160 тысяч рабочих мест.
Секунду. Вот, не изменив то, что эти, значит, деньги действительно дойдут до людей. Был же предыдущий вот человек из Махачкалы, он же говорил, что деньги останутся только у тех, кто сейчас пилит бюджет. То есть деньги направятся федеральные, но они не дойдут, не будет этих действительно реально рабочих мест. То есть люди будут опять же на тех же нищих позициях.
Работать там кто-то должен будет, если они построят там гостиницы и все прочее.
Вот, я и говорю, вот там местные обычаи такие сейчас, что для того, чтобы тебе попасть в денежное место, ты должен заплатить колым или там бахшиш, откат какой-то своему боссу, начальнику, для того, чтобы хоть какие-то деньги получать. Понимаете? То есть там сейчас
а
нет
возможности.
А что
изменит вот этот вот колым, откат и все прочее? Что изменит?
А он, человек, который приближен к власти, он будет приближен к деньгам, которые направляются на тот же туризм. Вот, то есть вместо того, чтобы дать рабочие места большинству людей, опять же, произойдет просто пележка федеральных денег, наших с вами денег. Понимаете? А когда будет изменена внутренняя система распределения и будет возможность у людей контролировать эти средства, то есть, ну, нормальная европейская политическая система, я говорю, с выборами, с независимостью там судей, с независимостью этих там прокуроров, кто там, счетная палата.
Но опять же, многие говорите, скажут, что это проблема всей России.
Да, это не только на Кавказе хочется такого, знаете, это везде хочется.
В Москве.
Понятно, я и говорю, что просто вливание денег в туризм не решит проблему. Нужно комплексное, вот это вот, как не решит проблему терроризма, потому что ничего не изменится.
Угу. А то есть это не сподвигнет то, что, например, попытка, ведь опять же говорим о том... Алло,
сорвался
Сергей. Ну вот опять же, смотрите, какая вещь. Опять мы начинаем говорить о том, что в этом должны быть заинтересованы власти или в этом должно быть заинтересовано местное население. Ведь смотрите, с одной стороны, то есть нужно... Ну, опять же, мы возвращаемся к вопросу коррупции. Вот нам тут же, кстати, СМС-сообщение пришло. Менять коррумпированную власть в северокавказских республиках, а потом заниматься туристическим бизнесом. Дмитрий пишет. Ну, что касается коррупции, то это актуально везде. Я не знаю,
ну,
в каком городе.
Да. Однако же у нас терроризм не занимается среди
жителей. Но
все-таки жителей.
Там, условно, на Селигере.
Да.
Я просто... Вот, да, да. Это не подмосковное, но, да? Но вот да. Между Москвой и Питером Селигер. Туристическое место. Каждое лето туда из Москвы, из Питера, из других, ну, ближайших, может быть, регионов ездят отдыхать. Загорать, купаться... Ну и что там еще делать? Рыбалка, там, все прочее. А, ну там же не останавливают, не расстреливают.
Нет, просто сейчас идет речь о том, что вот пока мы этого не сделаем, ну давайте вот что сейчас предпримут власти? Давайте хоть в одном месте что-то вот пусть сделают, какой-то вот ну, гостиницу, да. Горнолыжную и прочее, посмотрим, что будет.
Это ведь возможность хоть как-то заработать, если, опять же, говорят, что нет работы. Да, деньги распилят. У нас, да, есть сайт, специально посвящен распилам. Но здесь хотя бы вот построят гостиницы, сделают какую-то инфраструктуру, там же должны будут появиться какие-то, не знаю, маршрутки, какие-то автобусы дополнительные, обслуживание вот этих новых подъемников. Опять же, да, гостиницы,
да, наконец,
все прочее.
Маршрутки хоть, там будут.
Хоть когда маршрутки, хоть там будут. То есть хоть какие-то рабочие места появятся, то есть возможность появится, хоть какая-то возможность заработать. Ведь опять же говорят то, что вот там самые денежные места. Ну что значит денежные места? Понятно, что там есть будет должность директора гостиницы, и будет должность водителя.
Просто единственный...
Разные есть. Но это же лучше, чем
нет,
сидеть без работы.
Единственный
разве
вопрос
нет постоянной
всегда
работы?
Возникает такой. Вот, допустим, Кавказ, как все привыкли, это угу. Все-таки и шашлык,
да.
Вино и
да.
Прочее, и прочее. Вот сейчас молодежь готова заниматься именно вот разводить там овец, баранов, там за виноград. Такое ощущение, что это осталось все у стариков. Молодежь это... А именно... Чтобы инфраструктуру сделать такую гостиничную, угу. И именно чтобы накормить, именно надо заниматься этими делами. Вот готова ли молодежь сейчас на Кавказе именно заниматься таким, можно сказать, неблагодарным трудом?
Ведь, ну, безусловно, потому что это тяжелая работа.
Да, все же в основном-то хотят быть, да, я буду директором гостиницы, да,
да.
Это, да, вот, допустим, или хотя бы там
или
на машине
там,
буду подвозить.
Или специалистом
да,
там,
буду
с
от аэропорта
связано,
до гостиницы
да.
Подвозить за 5000 рублей, я просто
ну, да.
Говорю, как у нас от Домодедова вот это. Да,
ну, да,
на это они способны, наверное, а вот способны ли они именно вот эту инфраструктуру сейчас сделать, вот в чем вопрос.
Ну, здесь уже, да, вот. Действительно, это сложно. Вопрос. Кстати, если вы из Кабардино-Балкарии, может быть, вы нам позвоните и скажете, как ваша нынешняя молодежь, готова ли она вот такую развивать инфраструктуру? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Геннадий, я из Екатеринбурга.
Здравствуйте, значит, Геннадий, да.
Я скажу, что ничего не поможет, потому что гордый горец работать не может.
Ну, подождите.
Не будет mm-hmm. Гордый горец. Латынина говорила, она Кавказ знает лучше по нас с вами, что гордый горец работать не будет.
Хорошо, ну, а вот смотрите, с вами поспорит человек, вот я как раз читала, по-моему, смс-ку уже, Максим из Перми пишет, был в 86-м в Кабардино-Балкарии по турпутевке, очень понравилось, ни намека на неприязнь не было, думаю, это пришло извне. Ведь раньше-то ездили, особенно, помните, там, не знаю, Высоцкий еще пел про все, сколько, как у нас были популярны эти курорты?
Раньше и в этой самой, на Аравийском полуострове колонизаторы царствовали, и никто им не возражал. Все меняется. Кавказ нужно отделять большой Кавказской стеной. всех кавказцев высылать за эту стену, и пусть живут как хотят. Из России всех кавказцев, потому что в Москве, насколько знаю, кавказцы не работают, а бандитствуют. Все, что я хотел сказать.
Ясно, спасибо, Геннадий из Екатеринбурга. Ну, такие радикальные методы предлагает. Давайте все-таки подумаем о том, чтобы решить проблему как-то, не знаю, более мирными путями. Возможно ли это? Как вы считаете, поможет ли туризм победить терроризм? Смотрите, есть много СМС-сообщений. О, опять Серж пишет, сознание кавказца, обслуживание туриста – это унижение. Серж, ну если вы с Кавказа, то из какой-то одной из северокавказских республик, то я готова выслушать ваше мнение. А так Федор пишет, не верю, какой еще туризм? На Кавказе начинается гражданская война, а насилие Кремля рождает ответную агрессию. Сытый голодного не поймет. Это про что, скажите, пожалуйста? Если касается голодных местных жителей, так это как раз предложение создания рабочих мест, зарплата и так далее. Так, это по поводу дресс-кода в подобных странах. Ну что же, я уже приводил вам пример Туниса, где эту проблему решили. Приезжайте на Южный Урал, у нас на горнолыжных курортах спокойно. Ну вот, получится туда, пока так, и, соответственно, и я думаю, что туристические потоки, по крайней мере, пока перенаправляются, потому что есть сообщение уже, что туристы, горнолыжники отказываются от поездок в Приэльбрусе. Ну что ж, эту тему мы пока оставляем, думаю, что мы еще не раз к ней вернемся, а после 8 часов мы поменяем тему, будем говорить, необходимо ли умение пользоваться интернетом и вообще современными мультимедийными технологиями для эффективной работы чиновника.
Разворот. Разворот.
8:09. Воскресенье, 20 февраля. Продолжается утренний разворот. У микрофона Марина Максимова. На место за пультом звукорежиссера, который занимал Николай Котов, теперь здесь сидит Светлана Ростовцева. Мы вас приветствуем. И вот тема, которую я хотела с вами обсудить. Сразу, кстати, объявлю средства связи. Телефон прямого эфира 363-3659. СМС-сообщение можете присылать на номер +7 985 970 45 45. Итак, на этой неделе стало известно, что в мэрии Москвы может быть создано специальное подразделение, которое будет проверять эффективность работы чиновников. И, в частности, чиновники пройдут тест на IQ. Как сообщал осведомленный источник мэрии, все чиновники будут проверены на IQ и умение пользоваться интернетом и современными мультимедийными технологиями. Это своего рода аттестация, которая позволит новой администрации Москвы сделать выводы о профпригодности и квалификации чиновников. Вот так. То есть не только будут измерять IQ чиновников, но и их умение пользоваться вот этим интернетом и современными, как выражаются пользователи, гаджетами. Напомню, что вот осенью, например, я нашла, осенью прошлого года, президент Дмитрий Медведев, который у нас известный интернет-пользователь активный, говорил следующее. Должностные лица, чиновники должны обладать глубокими познаниями в области информационных технологий, интернета, знать законы его развития, не бояться современных девайсов и современных приборов, уметь ими пользоваться. Более того, по словам Медведева, чиновник, который не умеет пользоваться интернетом, так же, как и бизнесмен, который не умеет пользоваться компьютером, не имеют будущего. Вот что я хотела спросить у вас. Как вы считаете, вот на современном этапе сейчас необходимо ли для эффективной работы чиновника, и здесь я не хочу сужать до Москвы, давайте поговорим просто на территории всей России, необходимо ли для эффективной работы чиновника умение пользоваться интернетом и современными, давайте так, объединю все вот эти девайсы, о которых в том числе говорил Медведев, и современными мультимедийными технологиями. Посмотрите, у нас, ну, что касается президента, он впереди, ну, если не планета, то страны все, у него и Твиттер есть, у него и блог есть, и подарили ему, значит, iPhone первый, он у него в России появился. Смотрите, действительно ли для эффективной работы чиновника необходимы все вот эти, опять же, как выразился президент, девайсы, как некоторые говорят, гаджеты. Вот появились заголовки даже в прессе: «Мэрии замерят интеллект» или «Разве у вас еще нет айпада?» Вот эти айпады, айфоны, айподы, смартфоны, твиттеры, фейсбуки, видеоконференции. Вот необходимо ли все это для эффективной работы чиновника? 363-3659. И каково ваше мнение на этот счет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Марат.
Марат, из Москвы нам звоните?
Нет, из Уфы.
Из Уфы. Подскажите, как вы считаете, вот, например, вашим местным чиновникам необходимы все вот эти современные девайсы и мультимедийные технологии для того, чтобы они эффективно исполняли свои обязанности?
Ну, я сам госслужащий чиновник.
Так.
И вот на своем рабочем месте у меня, в общем-то, ну, постоянная потребность в доступе к тем или иным информационным ресурсам, специализированным сайтом и наличие интернета, то есть вот такого подспорья, но оно существенно выручает при решении каких-то оперативных вопросов, при подготовке документов.
Ну, поэтому... хорошо, вот речь идет, можно вот уточнить, потому что пока вот так вот общу, мультимедийные технологии. Вот скажите точно, что вам нужно? Ну, за исключением таких очевидных вещей, как компьютер на рабочем столе, допустим, ноутбук, но это тот же компьютер, просто, да, переносной, да, вот у вас там документы какие-то хранятся, вы там с рабочего компьютера перекинули на ноутбук, пришли домой, там с ноутбука на домашний компьютер перекинули. Вот кроме вот этого мистер очевидность, что еще вам нужно?
Ну, насчет вот гаджетов, девайсов, тут особой специфики нет. Я имею в виду сами информационные ресурсы. То есть доступность информационных ресурсов – это вот существенное подспорье в работе.
То есть вы, то есть условно на что? На какие-то, на что? На поисковые сайты вы заходите? Различные всякие гуглы, яндексы?
Сайты, то есть по той отрасли, в которой мы работаем, то есть есть профильное министерство, агентство. А потом наш правительственный сайт, сайт президента республики, его блог, ну вот, вот такие, в общем. И просто, да, поисковые новостные ресурсы, чтобы оперативно ориентироваться в ситуации.
Хорошо, а еще тогда такой вопрос. Это что касается вот новостных, там, не знаю, сайтов, там, да, сайтов каких-то администраций, правительства, министерств. А что касается, например, таких вещей, как, допустим, блоги, те же Фейсбуки, Твиттер, который Медведев ведет. Сейчас у нас, смотрите, сколько чиновников из различных регионов, московских, питерских и так далее, завели себе тоже теперь Твиттер, Фейсбук. Вот как вы считаете, вот такие вещи, например, необходимы чиновнику?
Ну, непосредственно чиновнику, может быть, и нет, а вот руководителям, ну, таким крупным руководителям, ведущим, да, у нас же, я говорю,
а зачем?
В Твиттере блог президента, и он там так достаточно оперативно рассказывает о своих планах, дает оценку каким-то событиям, и, в общем-то, ну, это тоже такое существенное подспорье, чтобы ориентироваться в нашей местной региональной политике.
Все понятно. Спасибо большое, Марат. Но вот такая позиция, что вот интернет нужен на Твиттер за тем, чтобы следить за президентом, который, собственно говоря, ведет этот Твиттер. Так, ну вот стишок Андрей прислал. Кто любит Твиттер и айфон, тот пентагоновский шпион. Ну, не то чтобы хочется надеяться, но думаю, что у пентагоновских шпионов техника-то, наверное, не скажу посовременнее, потому что она, может быть, и современная, но, наверное, более продвинутая. Гера из Челябинска шутит по поводу этих всяких измерений IQ. Но если, например, с измерением IQ, может быть, я и не поспорю. Другое дело то, что, может быть, это нужно делать не постфактум, а при приеме, перед приемом на работу. То, что касается пользования современными девайсами, вот для меня, например, это спорный вопрос. Георгий, нашим чиновникам, в том числе новоиспеченным московским, никакой интернет не поможет для эффективной работы, пока не исчезнет вертикаль власти. Нужен приход молодых людей. Ну, так молодые люди, это, я думаю, не сомневаюсь, что они пользуются всеми как раз этими девайсами. 363-3659. Как вы считаете, нужно ли современному чиновнику вот эти современные мультимедийные технологии? Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Надежда.
Надежда, откуда звоните?
Из Москвы.
Из Москвы. Как считаете, вот нашим московским чиновникам нужно вот это для эффективной работы?
Ну, давайте не будем говорить о московских, а общие...
Хорошо, если вы хотите... Да, да, я с самого начала призвала...
компьютер да. – это необходимость.
Ну, это очевидная вещь, вот да, компьютер. Давайте очевидная. Не будем говорить о ноутбуке и компьютере.
Вот,
да.
Я сама из госслужащих. Угу. Да, я имею доступ к интернету. Иногда мне приходится туда смотреть и на... государственные сайты выходите на сайт. Ну, а так, в принципе, Твиттер и так далее, ну, может быть, когда-нибудь и понадобится. А сейчас зачем мне личные журналы нашего правительства и так далее? Молодым, может быть, это интересно.
Ну вот смотрите, вот предыдущий как раз наш слушатель Марат Узуфы говорит, что, например, насколько я поняла, у него нет самого Твиттера, но он заходит в Твиттер, чтобы оперативно получать фактически информацию из первых рук, из рук главы государства, потому что там он озвучивает свои идеи, инициативы.
Как сказать, может быть, он политикой занимается, ну, мое понимание политики, а мне достаточно указов президента, законодательства. Это я и в «Консультанте плюс» посмотрю, тем более четко и так далее.
Со Хорошо, ссылками. А если все-таки, смотрите, вы говорите о законах, указах, это те вещи, которые уже обсудили в обществе, обсудили в Госдуме, Совет Федерации, и потом подпись президента. А если говорится, вот, например, первую тему, которую я обсуждал, это планы развития, например, горнолыжных курортов на Северном Кавказе. Законов, указов пока таких нет, но президент говорит, что мы будем развивать там туризм. Ведь вам, наверное, ну, условно, может быть, не конкретно вам, но чиновникам нужно это знать?
Видите ли, у каждого чиновника своя специфика. Начнем с этого. Мне в моей работе это не важно. Угу. А, допустим, и тот же, то, что президент озвучил, что нужно проверить декларации чиновников.
Так.
Да, это важно. Но это только слова. Прежде чем что-то делать, необходимо, чтобы была законодательная база и так далее и тому подобное. Понимаете? Здесь у чиновников столько специфики. И говорить, что каждому чиновнику нужен Твиттер, ну, это не совсем корректно. Скажем так, это эмоциональный порыв, позыв и так далее и тому подобное.
То есть вы
гораздо
фактически...
более так. необходимо,
так.
вот в моем понятии, чтобы чиновник, то есть человек, он четко читал законодательные нормативные акты, четко следовал, чтобы ежели где-то нечеткая была трактовка, это вовремя исправлялось. Понимаете? Вот что важно, чтобы бардака не было.
Ясно, спасибо вам, Надежда. Ну вот получается, что не обязательно. Есть, кстати, более даже радикальные мнения, в общем, обсуждают это тоже в интернете. Вот, например, что полная электронизация, ну так человек выразился, всей страны, имеет свои недостатки. Мало на молодежи, которые стали приставками к компьютерам, давайте еще и руководителей сделаем роботами. Ну вот, например, у Медведева, опять же, напомню другое мнение. Он говорит, что должностные лица... чиновники, бизнесмены должны обладать глубокими познаниями в области информационных технологий, интернета, знать закон его развития, не бояться современных девайсов и современных приборов, уметь ими пользоваться. 363-3659, как вы считаете, должны ли современные чиновники пользоваться вот этими девайсами? Доброе утро, как вас зовут?
Доброе утро, меня зовут Светлана, алло.
Да, откуда нам звоните?
Из Барнаула.
Я
хотела бы сказать, что абсолютно, наверное, верно, что президент требует, чтобы информационными технологиями владели все чиновники. Я сама государственный служащий, и недавно, освоив iPad, я поняла, что это огромный ресурс для того, чтобы выполнять, скажем так, качественно свою работу.
Вы могли бы хотя бы какой-то пример привести? Ну вот зачем? Я просто, если честно, ну потому что я же не госслужащий, вот я не понимаю, зачем ему для работы имеется в виду, да, именно для работы, для выполнения служебных обязанностей нужен iPod, там, iPhone, iPad.
iPad. Ну, я сразу скажу, что это нужно для того, что сейчас стоит задача все государственные услуги оказывать в электронном виде, да, и определенное время пройдет. В общем, будет возможность всем нашим гражданам через электронные средства связи подать то или иное заявление, получить ответ, справку там и так далее. А вот iPad, потому что в нем огромные заложены возможности как мобильности информации, которую можно в нем иметь. В общем, я могу сказать, что на основе iPad будет сделано, у нас, по крайней мере, да, рабочее место руководителя одного из управлений. То есть там будет вся электронная база, все базы данных наших 63 там краевых государственных учреждений, которые находятся на расстоянии там 1000 километров друг от друга, да, огромная территория, Алтайский край. Они будут все связаны на одно рабочее место. Рабочее место будет мобильное, то есть это не тот компьютер стационарный, даже не тот ноутбук, который, извините, даже унести, увести сложно, да, а в iPad огромные возможности. Кроме того, мониторинга всех тех, вот о чем говорили, да, наши коллеги в эфире, информационных ресурсов. Хоть Твиттер, хоть блог, хоть там, не знаю, любое информационное агентство.
А то следите,
сейчас
скажите,
мы можем все это смотреть.
То есть это мобильность, собственно говоря, это мобильный доступ в интернет в том числе.
И ресурсы, да? Которые размещены в огромном количестве.
А заходите, читайте.
И все возможности через него работать, да, по координации, управлению определенными вот государственными функциями, которые, ну, которые должны быть, ну, в режиме очень таком мобильном, да, и в режиме, ну, интерактивным, скажем, в режиме онлайн даже, любую информацию. То есть достаточно взять с собой iPad, который... Это блокнот, в общем, по размеру и по весу. Вот. И поехав в любую командировку, в любую, значит, там точку, в это время находиться и управлять, выполнять государственную функцию управления.
Светлана, последний тогда вопрос к вам. Твиттер Медведева читаете?
Знаете, на Твиттер, честно вам скажу, Кремль.ру читаю. Всегда, каждый день. И мониторинг делаю, да. А Твиттер нет, потому что времени, честно говоря, не так много. Дома иногда выхожу, но чтобы это было для работы, нет, потому что я думаю, скорее всего, вот все, что мы на Кремлин.ру смотрим, да, или, допустим, какие-то другие информационные издательства, да, которые потом, или информационные ресурсы, да, электронные, мы там читаем, да, более, скажем так, уже какой-то комментарий, какие-то там на читал Твиттер, да, как он к этому относится.
Вот, ну, понятно. И собрана вся информация.
Да, собрана вся информация.
Спасибо большое, Светлана. Вот такой большой плюс за все эти технологии. Ну вот, например, человек пишет, безусловно, это нужно уметь, но только ценить о профпригодности поэтому нельзя. Я совершенно согласна, здесь сложно спорить с этим. Вот Сергей из Барнаула напоминает, а как же премьер Путин, который публично говорил, что у него даже нет мобильника? То есть какие что-то, айпады, айфоны и прочие девайсы, как говорит Медведев. Интернетом чиновник обязан пользоваться, это очень эффективно. Я в декабре через интернет сделал себе регистрацию, очень доволен, что не ходил лично в миграционную службу, не ходил в ЖЭК, а главное, не давал взяток, пишет Сергей. Похоже, неумение пользоваться интернетом сегодня эквивалентно безграмотности в старые времена. Но хорошо, если с... Интернет – это такое большое понятие. Там в интернете можно много чего делать. И есть различные сайты. Можно заходить просто на новостные сайты, можно пользоваться различными поисковыми системами, нашими, зарубежными. Но напомню вам, что президент говорил не только об интернете. Он говорил и про современные приборы, девайсы и все прочее. Как раз здесь идут смартфоны, видеоконференции, фейсбуки, твиттеры, айфоны, айпады, девайсы, гаджеты, да, все это. Вот эти вещи нужны чиновникам для их эффективной работы. И как вот эти подобные современные технологии могут помочь или сделать эффективнее их работу? Ну что ж, один звонок есть, осталось время, примем. Алло, доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, Вячеслав, город Тула, федеральный служащий.
Доброе утро, Вячеслав. Расскажите, есть у вас Твиттер, Фейсбук и смартфон?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что мне 35 лет, то есть я, в принципе... молодой служащий.
Да.
У меня есть Твиттер, у меня есть Аська, у меня есть ВКонтакте. Ну, правда, ВКонтакте я не пользуюсь. На работе я вообще считаю, что социальные сети должны быть запрещены, потому что люди там занимаются известно чем, не относящимся прямо к их непосредственным делам. Но я хочу сказать, что информационные технологии и, безусловно, интернет-технологии необходимы, потому что, к примеру, вот я работаю в своем отделе, я являюсь, так сказать, руководителем среднего звена. Сидя на заседании у руководителя, я сразу ловлю, что необходимо сделать нашему отделу, быстренько пишу в Твиттер, мои сотрудники это успевают прочитать, когда я еще не пришел, и еще никто из других коллег моих не дали непосредственных указаний своим подразделениям. Я уже прихожу к себе.
Оперативно
и
вы работаете.
И они уже все это делают. Конечно, мне в этом отношении повезло. У меня не такой руководитель, как Дмитрий Анатольевич Медведев, который Никите Белых, по-моему, внушение сделал, да, что это он там пишет на заседании в Твиттере.
Да.
Вот. Но мне, однако, сделать это удается. Поэтому я хочу сказать, что такие системы, как связь по ICQ, по Твиттеру, по и, в смысле, не связь по Твиттеру, а непосредственно введение микроблогов в Твиттер и так далее, они необходимы чиновникам и необходимы исполнителям. И я хочу сказать, я как руководитель, я никогда не делаю внушение своим сотрудникам, если у них появилась минутка, там, 15-20 минут своего рабочего времени, и кто-то сидит, смотрит Лентеру, кто-то читает сайт «Эхо Москвы», кто-то слушает радио «Эхо Москвы». Ну, слушает, мне очень нравится, мне, я считаю правильно, что слушать надо в онлайне, потому что можно слушать радио «Эхо Москвы», можно слушать радио «Свобода», можно слушать что-то там еще, не отходя от рабочего места. И самое главное, наши все руководители должны понять, что трафик на рабочем месте, интернет-трафик у государственных служащих должен быть безлимитный.
Все понятно, спасибо большое, Вячеслав. Ну что ж, такая жирная точка, жирный плюс в пользу информационных различных современных технологий и, как выразился Медведев, девайсов. На этом разворот заканчивается. Я с вами не прощаюсь.
Разворот.